Перярлик очень старый, полуслепой и полуглухой пес, но такой же сердитый. Вася и Нюрочка его любят по-прежнему.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, друзья, наши возлюбленные слушатели и возлюбленные братья и сестры нашего общего эфирного братства «Радонеж». Сейчас ситуация наша финансовая, ну, хуже некуда, очень тяжело, вплоть до того, что приходится говорить о спасении радиостанции. Мы – голос церкви, мы – голос неповрежденного святоотеческого учения, здравого учения нашей церкви. И если мы с вами церковь, то есть круг людей, спасающихся, жаждущих спасения, давайте мы вместе и спасем нашу радиостанцию. Больше ее спасать некому. Только мы, наше братство, и может спасти наше общее с вами дело. Поэтому, пожалуйста, помолитесь, подумайте и помогите, чем сможете. Давайте вместе спасем нашу радиостанцию. Храни всех Бог молитвами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, мы и спасем наше радио.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире радио «Радонеж», настоятель Валаамского подворья игумен Иосиф и ведущий программы писатель Виктор Николаев. Дата, которая сопровождает нас в течение вот этих ближайших дней, какие события исторические и нам известные уже по тем, что мы слышим и видим, является в какой-то степени располагающими к тому, чтобы поговорить на очень серьезную тему, и в том числе, конечно, касающуюся в первой степени царской семьи. Исполнилось 100 лет. 100 лет со дня того, когда была произведена вот эта жестокая казнь с царской семьей. И мы все смотрели по телевидению, кто-то лично участвовал в вот этом великом крестном ходе. Это было какое-то торжество красоты и подъема духа нашего народа. Шло 120 тысяч человек, огромное количество прихожан, священников. Возглавлял этот крестный ход, великий крестный ход, патриарх. Поэтому, конечно же, этому хочется уделить какое-то особое внимание. И вот что хочется об этом сказать. В свое время, когда вот возникли события на востоке Украины, у нас вся страна пестрела лозунгами «Своих не бросаем». Это мы как-то воспринимали, конечно, в более земном понимании. Но если все-таки придать этому вот такое значение «Своих не бросаем», «Своих» с большой буквы, то ведь мы «Своих» и бросили в 1917 году, когда начались вот эти революционные так называемые преобразования, и когда была совершена вот эта жестокая казнь над царской семьей и вообще над теми, кто имел отношение к царской фамилии и их помощниками. Тогда пели мы разные песни. «Кто был никем, тот станет всем». Тогда и пелись такие слова: «Вставай проклятым, заклеменным», и этому придавалось какое-то особое значение. И вот знаете, даже тогда была введена такая такой титул, так называемый. Это вот сегодня мы понимаем как герой Советского Союза, герой России. А тогда это звучало еще и герой гражданской войны. Вот просто вдуматься в сам смысл вот этой фразы. Герой гражданской войны. И ведь эти люди тоже были уважаемые, почитаемые. И они получали именно те льготы, которые сегодня, допустим, получают герои Советского Союза, герои гражданской войны. Я неоднократно бывал в Екатеринбурге и у Ганиной ямы, и на месте, где была совершена вот эта жестокая казнь над царской семьей. И, знаете, вот есть такое понимание, когда заходишь туда, сразу хочется молчать. Молчать, потому что это место настолько располагающее именно к такому осмыслению, без всяких слов и без всяких каких-то моментов. Мы нередко произносим такую фразу, как «революция». Когда у меня писалась одна из моих книг «Из рода в род», там был такой фрагмент, в эту книгу я внес. Был у меня разговор с одним бывшим коммунистом, который тоже относился к этому вот именно таким образом, как мы говорим сейчас. И он говорит, что был предан коммунистической партии, был предан вот этому направлению. Но однажды, говорит, мне был и сон, и не сон. Я вижу, как где-то под утро в состоянии такой серой мглы проявляется черная точка. Она начинает расползаться и вырисовывается книга. И вот в этой книге нет никаких слов, никаких букв. Это просто такая висящая, как бы во мгле, трепещущая вот этими листами, полураскрытый учебник. И в нем в середине на сгибе, где смыкаются листы книги, вырисовывается кровавая точка. Она начинает расползаться влево и вправо, и проявляется слово «революция». И вдруг вот это, говорит, слово разрывается, и проявляется настоящее значение этого слова – рев Люцифера. У меня, говорит, был реально приступ, и рядом была моя супруга, мы уже тогда ходили в храм, и она меня просто в течение примерно 10-15 минут окропляла святой водой, и я постепенно стал приходить в себя. Поэтому, когда вот эти мы вещи произносим, вот эти слова, не вдумываясь в их смысл, то хочется, конечно, сказать, что какие муки, великие муки перенесла наша царская семья, и что потом в итоге случилось. Вот у нас в гостях, мы ему благодарны, находится игумен, настоятель Валаамского подворья, отец Иосиф, у которого тоже есть что сказать на эту тему, и который имеет достаточно жизненный опыт, опыт служения в храмах, для того, чтобы мы с ним сегодня поговорили на многие темы. Тему царской семьи, тему воспитания нашей молодежи, потому что я вот, насколько знаю, Валаамское подворье, оно очень тесно работает именно в этом направлении, с нашей молодежью в плане воспитания, и знает, что такое молодого человека вот поставить правильно на путь истины, чтобы он понимал, как себя вести в этой жизни. Иногда бывают такие моменты, когда молодежь к нам приходит из семьи, где абсолютное безбожие. И вот как непросто вот этого молодого человека, как ребенка, взять и показать ему, где правильная дорога в жизни. И вот, отец Иосиф, вы, спасибо вам, что вы пришли к нам на этот эфир. И вот у вас, видимо, есть что сказать, какие-то моменты в этом направлении, в том числе, допустим, вашего подворья. И вы знаете, что чуть позже я бы еще вам такой вопрос хотел задать. Вы служили, вы жили и находились в Америке. Вот нам бы, допустим, было очень интересно знать, вот, что из себя представляет американская молодежь и как она воспринимает, допустим, храм. Что приводит ее в храм? Любопытство, какие-то моменты, кто-то подсказал. Вот это будет радиослушателям очень интересно. Вот при вашей такой, в общем-то, очень интересной и яркой биографии вашего путешествия по всему миру.
Еще раз спасибо за приглашение. Очень рад сегодня быть у вас в передаче, принимать участие. И в особенности беседовать с вами, зная и, в свою очередь, и вашу яркую биографию. Поступательно отвечая на те вопросы, которые вы затронули во вступлении к этой передаче, сначала от событий, трагических событий начала 20 века и переходя уже к следующим темам, которые вы затронули. Вы знаете, горькая такая шутка на нашем подворье есть, что мы отмечаем 8 марта. Отмечаем мы его в связи с тем, что 8 марта 1925 года было подписано распоряжение московского правительства о том, что московское подворье Вуламского монастыря становится с этого момента общежитием для социальных женщин, как они это называют. Вот. Поэтому у нас мало того, что подворье, как и вся остальная церковь, безусловно, пострадала в значительной мере и дала церкви 4 новомучеников, у нас на подворье история первой четверти XX века, она вот этими... вот этими событиями, вот этими датами она превращается в какой-то трагифарс, который, ну, знаете, в памяти выступают какие-то картинки средневековые с рисунками радующихся и глумящихся бесов на Голгофе или искушающих праведников. И вот здесь в памяти они тоже выступают, когда мы эти все события на память себе приводим. Какой-то сатанинский смех, совмещающий в исторических событиях трагическое и вот такие вот знаменательные вещи. Это что хотелось сказать по поводу начала трагической истории русской церкви всей нашей страны в XX веке. Что касается деятельности нашего подворья в воспитании молодежи, то вы упомянули о том, что, возможно, у нас имеется опыт наставить молодых людей, приходящих из маловерующих или неверующих, нецерковных семей на правильную дорогу. Я бы сказал, что задача и церкви в целом, и нашего подворья в частности сейчас, может быть, сформулировано даже более широко. Мы не только пытаемся людей как-то вернуть из безбожного мира, но мы в силу тех имеющихся у нас возможностей, которые мы располагаем, пытаемся хотя бы дать людям представление о традиционной семье, традиционных ценностей. Хотя бы, чтобы вот этот базис уже у людей был, и затем уже переходить к каким-то вещам более сложного порядка, к выцерковлению и так далее. Мне кажется, что это очень важно, потому что, к сожалению, мы это видим и в монастырской жизни очень часто, что люди, приходящие не только в городские обители, но и на Вуалам, в более такие уже уединенные места, им очень сложно себя найти в структуре общины, где люди призваны, ну уж как минимум, формально себя почувствовать братьями и сестрами по факту своего пребывания на одной географической территории. Но понятное дело, что и с духовной точки зрения тоже как-то должны проникнуться этим ощущением. Но вот очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что это довольно сложная задача для современной молодежи, потому что очень многие не имеют опыта стабильных семей, очень многие не имеют опыта любви отцовской или материнской, или общения с расположенными к ним братьями и сестрами, либо воспитывались, возможно, даже вне вот упомянутых обстоятельств жизни. И, конечно, им привыкнуть относиться к людям в церкви как к своей духовной семье бывает очень сложно, просто потому что у них нет вот этой модели семейной жизни в голове с их детства. Вот. Это что касается нашей деятельности на московском и вуламском подворье. Стараемся по возможности эту вот пустоту воспитания современной молодежи по мере наших сил восполнить. Ну и переходя уже к последнему вашему вопросу относительно американской молодежи, здесь мне я мог бы, может быть, что-то рассказать, но оно для меня не является вполне органичным и близким, потому что, находясь, будучи клириком Московского патриархата в зарубежной командировке, помогая нынешнему владыке Меркурию в качестве его секретаря, мы тогда шутили, что мы в Америку не ходим. Вот. Мне Господь благословил служить в течение длительного времени на приходе, который был в подавляющей мере на 99% русскоязычным. Состоял он из людей разных национальностей, русских, и украинцев, и грузин. Очень редко, когда нам перед нами вставала задача проводить какие-то пастырские беседы или проповеди, или богослужения в той или иной мере на английском языке, поэтому опыт нашей пасторской деятельности там, он в основном связан с мигрантской средой, в большей мере с мигрантами последних волн иммиграции, ну и отчасти с мигрантами предыдущих волн, и революционной, и послереволюционной, и иммиграции периода Второй мировой войны. Вот. Так что, ну, что можно сказать о молодежи в Соединенных Штатах, которые приходят в церковь? Как правило, если это не выходцы из семей иммигрантов, то, рожденные в Америке молодые люди, девушки, то их выбор, как правило, ну, может быть, не на 100%, но процент на 60-70, это люди, стремящиеся к предельно традиционному взгляду на мироустройство, на церковь. Они в наименьшей степени склонны к каким-то экспериментам экуменического или какого-то иного такого вот характера. Ну, такая фигура, которая, конечно, олицетворяет подобного рода отношения к церкви со стороны американцев, рожденных в Америке, это, конечно, Серафим Роуз. Вот. Ну, он, конечно, личность уникальная, но в какой-то мере можно сказать, что его отношение к тому, что ценно для молодого американца, приходящего в православие, то, что для него было ценно, то ценно, в общем, во многом и для людей, которые, может быть, не столь известны, как он.
Да, вот это, конечно, очень любопытное наблюдение. И вот когда общаешься с молодыми людьми, вот именно, знаете, вот касающиеся культуры, фильмов, современного театра, вот наших актеров, у меня хорошее знакомство, довольно близкие, со многими нашими актерами, которые мы знаем еще по старым советским фильмам. Вот «Любовь и голуби», «Мужики», «Отец солдата». Вот эта плеяда актеров, которые действительно зарекомендовали себя с положительной стороны, которые играли те роли, когда надо было, если показать преступника, то это был действительно преступник на экране. И молодежь именно вот этому и училась. Знаете, мы нередко произносим такую фразу, в запальчивости, допустим, родители могут сказать, или кто-то из соседей, из знакомых, видя поведение современного молодого человека, могут, допустим, сказать «выродок». Вот у меня нередко бывают встречи при моем таком графике по России, и вот недавно был у меня разговор с молодежью в одном престижном вузе. И мы вот именно на эту тему стали говорить, и я привел вот это слово. И знаете, это воспринимается как-то по-земному и даже с какой-то медицинской точки зрения. Я говорю, вы понимаете, слово «выродок» — это не медицинский термин, это термин духовно-нравственный, когда вырождается мораль, вырождается совесть, когда вырождается чувство стыда. Я говорю, понимаете, выродком можно стать как в 10 лет, так и в 77 лет, в 90 лет. Вот когда человек начинает перевоплощаться и вдруг себя находит не там, где бы ему надо было находиться. У меня однажды был разговор с одной известной актрисой, которую мы знаем по старым фильмам. Мы с ней гуляли по Москве и начали говорить вот именно на эту тему. Я говорю, вас знали по тем фильмам, по старым и хорошим, и брали с этого примера. Сегодня вы вдруг вот перевоплотились и начали себя находить вот в этих ролях. Она, ну, я актриса, я профессионал, я на это училась. Я говорю, понимаете, вот вы когда бываете в храме, посмотрите на поведение священника. Вот это образец поведения в миру, вот это выдержанное движение, вот этот правильно поставленный голос. Вот это даже манера передвижения, вот это нам на полтора часа, два, три дается как так, как мы должны себя вести в миру. Нас хватает именно в храме, потом мы выходим, как-то теряемся в общей остановке. А вы, говорю, можете, вот зайдя в храм, повторить то, что вы недавно сыграли в одном экране, ну, хотя бы на минуту и хотя бы вот, вот мимически. Она растерялась и осеклась. Я говорю, понимаете, вот то, что вы производите на экране и даете в эфир, вы никогда не повторите в храме. Вы ведь прекрасно понимаете, насколько это далеко от правильного поведения в миру. И поэтому, когда с молодыми людьми говоришь на эту тему, они вот это и понимают. Я говорю, вот в алфавите ведь не случайно буква «Я» последняя стоит. Потому что «Я» — это как показатель скромности. Она же не стоит первая и показывает человеку, что... Я это во главе этого всего алфавита. Она специально поставлена там, где она и должна стоять. Как вот это замыкание. И поэтому вот то, что вы говорите, конечно, оно очень важно. И вы знаете, вот пришло сегодня время, когда говоришь с молодыми людьми на эту тему. Вот они уже слушают. С ними не надо заигрывать, их не надо нравоучать, их не надо критиковать. Надо просто с ними говорить о жизни, и они внимательно говорят и слушают вот то, о чем мы говорим взрослые. И вот я знаю, что у вас есть несколько таких направлений при подворье, когда ведется именно вот на эту тему разговор. И есть какие-то, допустим, кружки, какие-то секции по направленности. Вот поделитесь, пожалуйста, потому что мы знаем, вот да, Валаамское подворье, но есть у нас немного людей, которые знают вот эти вот, знаете, особенности служения. Потому что быть настоятелем Валаамского подворья, я как человек военный просто могу сказать, это, ну, своего рода командир полка, у которого свой устав, как у нас был свой устав, так и в подворье свой устав. Это строгая дисциплина, обязательная и правильная строгая дисциплина. Это не является пресечением чего-то. Это просто правильное поведение человека во всей жизни. И вот поделитесь, пожалуйста, вот вашим опытом в этом плане.
Вы знаете, я только бы приветствовал, если бы у меня была объективная возможность наладить быт и функционирование нашего подворья таким образом, чтобы акцент наш в подавляющей мере ставился бы на монастырскую жизнь, на монастырский уклад быта и богослужения. Но, к сожалению, или к счастью, это уж не мне судить, жизнь подворья развивалась на протяжении последних 23 лет с момента его открытия таким образом, что мы не можем и, да, наверное, и не должны исключать из сферы своего внимания тех прихожан, которые ищут окормление в нашем храме, на нашем подворье, ищут наставления не только в пределах исповеди или сам вона, но хотят подчеркнуть какие-то богословские, духовные знания, ищут просто общение, круга общения людей единомысленных. И вот для них, конечно, мы стараемся предоставить какие-то возможности, которые им позволили бы себя почувствовать под сводами подворья не случайными какими-то людьми, не пасынками, а людьми, которые родные для нашего небольшого монастырского братства, проживающего на подворье, людьми, которыми мы дорожим, о которых заботимся, о которых волнуемся, наши батюшки и монашествующие, и белое духовенство, которое у нас служит, они жизнь свою кладут на то, чтобы беседовать с людьми и часами, и посещать их. Так что, исходя из этого, вы упомянули несколько кружков, которые у нас существуют на подворье. Мы стараемся заниматься миссионерской деятельностью настолько, насколько мы это можем. У нас действует миссионерское братство в честь преподобного Германа Аляскинского. Еще уезжая из места моего служения до Валаамского монастыря, я счел своей духовной обязанностью посетить место его трудов монашеских, его могилу, поклониться его мощам на Аляске. И верю, что те труды, которые сначала мы совершали на Валааме, организовав там духовно-просветительскую школу для волонтеров и для трудников, а затем проводим здесь на подворье под покровительством преподобного Германа, я верю, что они осуществляются его молитвенным заступничеством, которого с большим доверием и трепетом и спрашивают члены нашего братства. Еженедельно они своими силами собираются и поют акафист преподобному о его иконы с мощами на подворье. Ну и затем стараются осуществлять те инициативы, которые, в частности, озвучивает и святейший патриарх Кирилл. А именно, у нас всех прихожан и захожан, всех, кто приходит на подворье в дни воскресные или крупных праздников, встречают у входа дежурные службы приходского консультирования. Они дают ответы на какие-то текущего характера вопросы, где какие иконы, где какие свечки, как куда пройтись, как поговорить со священником. Если человек заинтересовывается, идет на больший контакт, то то же самое братство проводит и катехизаторские занятия для них, и занятия для людей, которые уже приняли крещение и желают каким-то образом повысить свой уровень духовных своих знаний. Помимо деятельности миссионерского братства, есть еще несколько направлений, в которых развивается жизнь нашего подворья, наших прихожан. Но одно из наиболее таких интересных, наверное, это английский православно-дискуссионный клуб, который у нас действует. Иногда к нам на подворье приходят журналисты и спасибо. И спрашивают меня, а вот в чем необходимость проведения бесед на православную тематику именно вот на монастырском подворье, при храме, почему, в чем вот необходимость практики английского языка. На что мне приходится отвечать приблизительно следующее. Абсолютно никакой необходимости в этом нет. Совершенно никакой необходимости. Вот. Но так случилось, что это то, что мне известно. И те инициативные люди, которые оказались у нас на подворье, это оказалось интересно и им. И это позволило создать некий базис, на котором мы могли строить нечто, что привлекает новых людей. Часто приходят на эти беседы люди, совершенно далекие от церкви, и это возможность повысить свой какой-то лингвистический уровень для них является чуть ли не первой возможностью соприкоснуться с жизнью церкви, услышать разговор о духовных предметах. Если бы я и те, кто нам помогает на подворье, увлекались бы и знали бы что-то другое, от спортивных каких-то мероприятий до культурных, то мы бы без сомнения задействовали бы это. И мы стараемся по возможности так и делать. Действует при подворье богословский лекторий, куда мы приглашаем ориентировочно где-то раз в месяц, раз в два месяца приглашаем каких-то известных проповедников, известных деятелей культуры, которым есть чем поделиться и рассказать что-то нашим прихожанам, что каким-то образом обогатит их и духовную, и общекультурную жизнь.
Да, вот, вот к тому, что вы сказали, знаете, что хочется добавить? Вот глядя на то, как сегодня наша молодежь воспринимает какие-то вот эти жизненные факты, вот причем вот насколько специфическая стала сегодня культура и мораль, вот настолько же они и все-таки уже нуждаются именно, знаете, в чем-то грозном таком, в плане каких-то вот таких ярких примеров. И когда с ними говоришь и приводишь вот эти примеры, касающиеся, допустим, подвига на войне, реальных подвигов на войне, которые я видел, когда им рассказываешь о зоне, вот что такое зона, что это не романтика бандитизма, что за это надо отвечать, что это не бесплатный сыр, и за этот сыр придется платить, и плата очень серьезная за этот сыр, и сыр дорогой этот очень. Вот, поэтому, вы знаете, они, вот сколько раз я замечал, они замирают и просто вот в такой звенящей тишине вот эти вещи слушают. Поэтому им говоришь, понимаете, молодые люди, вот Господь бессмысленных страданий не посылает. В каждом страдании есть смысл, и нужно осознать и это страдание пережить. Но пережить таким образом, чтобы оно не повторилось, потому что оно все равно, это страдание приходит из-за нашего невежества, бескультурия, нашего цинизма, из-за нашего греха, грубо говоря, другими словами. Это вот я просто сейчас хочу привести такой пример, который вошел в одну из моих книг. Это когда была первая чеченская кампания, она уже заканчивалась. И вот тогда на войну поехал батюшка. И вы знаете, его стали воспринимать очень, очень живо и даже с каким-то облегчением. Вот что значит, приехал священник. Туда поехали несколько монахов. И это были ребята, которые особенного отношения к храму не имели, они не знали даже порой, как правильно креститься, они не знали слова причастия. Но вот, когда человек находится в запредельном духовном состоянии, у него обостряется восприятие на очень многое. И когда приехал в одно из подразделений ВДВ священник, иеромонах, он поговорил с ребятами, они как-то провели службу, и вы знаете, все отозвались, и он говорит, кто из вас не крещеный? Подняли несколько человек руки. Он их покрестил. А за ним бегал один сержант и говорил, батюшка, у меня не крещенный БТР, его надо покрестить. Он говорит, БТРы не крестят, их освящают. Ну, вот, вот такой наивный, понимаете, подход. А замкомандира полка майора на это ответил и отреагировал так. У меня свой Бог, у меня своя вера, я креститься не буду. И вы знаете, когда человек находится в закритическом положении, в запредельной ситуации, как я сказал, то у него обостренное восприятие, и он гораздо взрослее выглядит. Если, допустим, ему в миру 20 лет, то на войне ему 60. По бдительности, по осторожности, по умению предвидеть, потому как прикрыть други своя собой. И вот они этому майору сказали, товарищ командир, если вы креститься не будете, мы с вами в бой не пойдем. И вы знаете, он это воспринял как-то правильно. Он покрестился. В ближайшем же бою пуля чеченского снайпера попадает ему в голову, делает два прохода, падает в рот, и он ее выплевывает. Я встречался с этим майором в госпитале Бурденко. И он, этот майор, эту пулю носит с крестом, теперь не снимая.
При котором, кстати, действует наш приписной храм.
Вот, понимаете, поэтому вот, это, кстати, очень здорово, что приписной храм при госпитале Бурденко. Поэтому вот я говорю, что очень много таких случаев и историй, когда начинаешь им рассказывать вот эти моменты, молодежь вот эти вещи любят воспринимать. Или, допустим, кабульская ситуация, когда мы однажды доставили наших раненых в 200-х, ко мне подходит медсестра и говорит... Пойдемте, я вам сейчас кое-что покажу, но я заходить не буду. Я, говорит, не могу это морально перенести. Она заводит меня в одну палату, где в одной довольно большой палате две сдвинутых кровати. И на этих двух сдвинутых кроватях лежит солдат в форме распятия с обожженным телом на 80%. И у него, когда с него аккуратно снимали одежду, у него в воротничке была вшита икона, которая со всех сторон была обгоревшая, просто лик Божией Матери. Я не помню, какая это икона, но когда ее достали вместе с крестиком, приклеенным к этой иконе с другой стороны, они поставили на тумбочку. И вот эта медсестра говорит, он, говорит, живой, и он не приходит в сознание, но он поразительно живой уже 2 недели. Вот с этой иконкой рядом. Я не знаю, как сложилась дальше судьба этого солдата, но вы знаете, я думаю, что это мама ему вшила вот эту иконку и вот этот крестик в подворотничок, когда он уходил на войну. Может быть, что-то у него и произошло благополучно, но с таким ожогом кожи люди не живут. Они вступают в шок страшный и 2-3 дня максимум. Поэтому вот таких примеров у нас очень много. Я думаю, что в храм-то, как сказал мне старенький отец Василий однажды, ну, не придешь по-хорошему, придешь по-плохому, но все равно придешь, чтобы сказать «прости», чтобы сказать «Господи, помилуй». Мы в свое время ведь, и я в том числе, будучи коммунистом, мы с удовольствием кричали «Слава КПСС!» Где-то КПСС, а где ее слава? А как мы заложено в нас, видимо, генетически, не дай Бог и слава Богу, то это мы и произносим, и будем произносить за наших детей, за наших внуков. Поэтому вот быть настоятелем вот этого подворья и вашего великого Валаамского подворья, это, конечно, очень серьезная ответственность. Ему, насколько я знаю, 118 лет. Но вот 118 да. лет. Это очень большой срок при всех пережитых сложностях и трудностях. Поэтому, когда вот смотришь современные документальные фильмы, это насколько надо было сойти с ума, чтобы взять это все, взорвать, жестоко убить священников, прихожан. И поэтому, вот, конечно, и сегодня вот вы все это дело восстанавливаете. И вот сейчас, знаете, приходят, вот мы перед началом, зная об этом эфире, к нам поступали вот такие звонки, которые мы хотя бы в таком кратком виде записали. Вот обращается раб Божий Юрий. Как быть, если не хватает подвижнического духа, а царит какая-то расхлябанность и рассеянность? Ну, это, наверное, какая-то такая, какой-то средний вопрос. Видимо, с такими вопросами обращаются к вам, и поэтому можно еще, вот, допустим, такое вот привести, такой момент. Поясните, что такое чистота помыслов, и живете ли вы сами по чистоте сердечной? Есть ли у вас свой опыт открытия помыслов? Что такое духовное возрождение? И как это в миру как этого в миру добиваются? Вот, казалось бы, простые вопросы прихожан.
Но, опять-таки, вот отвечая сначала на самый первый вступительный вопрос, который вы говорили, отдавая должное восстановлению храмов, мое, да, нужно делать очень много. И я надеюсь, что мы стараемся сделать все, что в наших силах на подворье, чтобы вернуть подворью былую красоту. Но мое глубинное убеждение, что без молитвы наши братья и без молитвы наших прихожан, а я знаю, что они не просто как-то абстрактно молятся, упоминая некое доброе пожелание, как бы вчитывая его в слова богослужебной молитвы. Но я знаю, что и братья, и прихожане, ну, если можно так сказать, тематически, что ли, мочатся, сами молятся в своей келейной молитве о том, чтобы те или иные дела на подворье, они осуществились. И я убежден, что если что-то у нас получается, то оно получается как ответ, прежде всего, на их молитвенный труд. Поэтому, если кто-то из наших прихожан нас сейчас слышит, то знайте всегда, что братья глубоко ценят то молитвенное делание, которое вы на подворье совершаете.
Да, и вот к тому, что вот вы сейчас добавили, знаете, что хочется сказать? Вот мне также вот этот старенький отец Василий сказал, когда у него стали расспрашивать именно по строительству храма, ему он достался полуразрушенный. Он говорит, построить храм, конечно, очень сложно. Для этого нужны большие материальные вкладывания. Но знаете, говорит, вот самое сложное все-таки это построить приход. Вот построить приход, создать вот такое единство коллектива, такое единение в молитве, вот это, говорит, действительно сложно. И когда вот это складывается и приход крепнет, тогда вдруг появляется и возрождение самого храма вот в архитектурном плане. Ну, во всех простых мирских таких даже инженерно-технических делах. И вот, дорогие радиослушатели, напоминаю, телефон нашего эфира, прямого эфира, 8-495-959-59-39. 495-959-59-39.
Позвольте, я вашу мысль продолжу, то, что вы сейчас процитировали слова этого батюшки. Вы чуть ранее спрашивали об опыте служения за границей. Вот у нас под руководством Владыки Меркурия был похожий опыт, о котором вы сейчас заговорили. Дело в том, что Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, в котором мне под руководством духовным и административным Владыки Меркурия пришлось служить 10 лет, он был построен царем-страстотерцем по его непосредственному распоряжению, написал на прошение, которое ему подал Александр Хатовицкий от тогдашнего архиерея, служившего в Америке, святителя Тихона, будущего патриарха, написал на прошение, что строительство собора в Нью-Йорке считают делом великой государственной важности, и внес некое пожертвование. Вот. Так получилось, что к моменту, когда мы туда пришли в начале 2000-х годов, собор пережил очень страшные времена, которые были связаны не только с тем, что в советский период времени прекратилось какое бы то ни было существенное финансирование зарубежных храмов, и постепенно храм пришел в упадок, но даже до этого времени храм перенес очень много. В начале... Сразу после революции он переходил из рук в руки от одной юрисдикции к другой юрисдикции. Это были там и обновленцы, были там и последователи митрополита Платона Рождественского. И потом туда уже пришел и митрополит Вениамин Феченков. Там, да, вот, очень сложная история, которая наложила, помимо духовной печати на судьбу собора, она просто чисто визуально... Эти все перипетии исторические, они наложили видимый эффект на то, как храм выглядит. И приближалось столетие храма, Владыка Меркурий решил восстанавливать этот собор к столетию, которое праздновалось в 2003 году. И мы вынуждены были верхний храм закрыть. Храм достаточно вместительный, туда, я думаю, я, честно признаться, уже... давно оттуда уехал, и поэтому уже подзабыл, сколько именно людей вмещает храм, но я думаю, что где-то порядка 800 тысяч до 1000 человек он вмещает. И вот этот весь большой храм мы вынуждены были закрыть и перейти служить в полуподвальное помещение, где находится трапезная, открытая и для духовенства, и для прихожан, откуда, собственно, и начиналась постройка и служение в этом храме. Там служили когда-то внизу в этой трапезной на временном престоле со временным иконостасом священномученик Александр Хатовицкий. Вот. И вот они, Иоанн Кочуров и так далее. Вот они оттуда начинали свое там служение. И вот представьте, это как какая-то воронка, с помощью которой воду заливают, ну, не знаю, в какую-то узкую емкость, горловину какую-то. Вся эта масса людей, которые раньше молились наверху, они должны были вместиться в эти узенькие пространства, в тесноту этих стен, в полуподвальном помещении, где жарко, где тесно, где не развернуться, не пройти ни к подсвечникам, не приложиться к иконам. И мы тогда обнаружили очень интересный момент. Когда началась реконструкция собора наверху, то, вскрывая штукатурку, мы обнаружили то, что, к сожалению, мы иногда видим в православных храмах, какие-нибудь записчики с кляузами какими-нибудь там, да, кто-то жаловался там, на духовенство, кто-то друг на друга там жаловался, там, еще с тех времен.
То есть это историческое.
Да. Вот. Ну, как бы была определенная и наследственность в этом тоже, да, к 2000-м годам сохранившаяся. Так вот, когда на протяжении более чем полутора-двух лет люди вынуждены были молиться вот в таких вот стесненных обстоятельствах, вся та наносная шелуха, которая раньше присутствовала, она автоматически отпала, потому что для того, чтобы там молиться, нужно было действительно любить именно этот храм и действительно хотеть этому храму благо. И поэтому, когда мы поднялись наверх, обратно уже после реконструкции, после восстановления храма, тот костяк, который в дальнейшем задавал тон всей нашей жизни, это были вот эти несгибаемые люди, которые были готовы переносить любую жару, любой холод, любую тесноту, бедствие в этом полуподвальном вот помещении. Так что мне это очень знакомо, то, о чем вы говорите. Но вы чуть ранее упомянули какие-то вопросы, на которые слушатели ждут вашего ответа.
Да, ну, в общем-то, они там, получается, что 2-3 вопроса, они как один звучат, поэтому мы в какой-то степени даже ответили. Я еще раз напоминаю наш телефон 495-959-59-39. И как-то у нас времени уже, к сожалению, не так много, но, возможно, звонки будут. И знаете, что хочется еще сказать? Когда человек находится в состоянии, вот знаете, болезни, и вот Господь посылает многие страдания, конечно, для смирения. И когда, допустим, тебе ставят какой-то диагноз или еще какие-то изменения в жизни физические происходят, то если хорошо, когда рядом есть родные, действительно родные, близкие, которые тебя могут поддержать и не оставлять тебя в каком-то отчаянии. И вот я вспоминаю вот этот момент, когда у нас проходила служба в Афганистане, и мы несли одного нашего офицера. Знаете, у него было такое тяжелое ранение, он, ну как бы это сказать, он был чуть ли не пополам перерублен. И я не буду в детали вдаваться в то, как он выглядел, но он уже был при смерти. Мы его бегом несли до вертолета, нам пилоты кричали: у нас остаток на 10 минут, быстро на борт. И вот когда мы его до борта донесли, он дает знать, вот просто одним жестом: положите. Мы его положили. Он уже был серый, вот этот старший лейтенант. И он дает мне знать: подставь ухо. Я подставляю. И он, знаете, почти не слышно. Но я слышал эти слова. Он мне тогда сказал: вот этот парень коммунист, помоги умереть без грехов. Понимаете, вот это как покаяние в последнюю секунду жизни. Он умер прямо на вертолете, пока вот мы шли к себе на базу, на аэродром. Он еще жил 3 минуты. Но, видимо, вот это «помоги умереть без грехов» – это тоже как «прости». Вот как «прости за все, что было в жизни». И вот знаете, говорят, передается по наследству. Вот по наследству мы очень воспринимаем что-то материальное. Но, наверное, если в роду есть крещенная кровь, и есть мораль, вот, заложенная генетически еще твоему поколению 3-4 колена назад, то это, наверное, тоже передается по наследству, что когда человек, находящийся в запредельном состоянии и уже у черты, он, видимо, все равно поворачивается к Богу, он все равно произносит вот эти великие слова «прости» или еще что-то. Когда вот встречаешься, говорю, с любой аудиторией, они вот это любят смотреть и вот это любят слышать. Однажды у меня была встреча в одной непростой зоне, где сидят чиновники. Прошел разговор. Знаете, вот что я заметил? Вот когда говоришь о семье, говоришь о детях, просто говоришь о жизни. Я сколько раз был свидетелем, когда сидят вот эти взрослые мужики с серьезной судимостью, которые, казалось бы, знаете, ну, как говорят, печать негде ставить. Вы знаете, печать есть где ставить. И вот когда говоришь о семье, вот у него дрожат губы, он отворачивается и хоть как-то пытается скрыть. Он просто плачет. И когда закончился разговор вот в этой колонии, ко мне подходит начальник колонии и говорит: с вами хочет поговорить один непростой заключенный. Это чиновник очень большого масштаба. Но по одному нельзя подходить, и он подходит, и начальник колонии стоит примерно в 2 шагах от меня, контролируя этот разговор. Он подходит ко мне и говорит: насколько я знаю, вы служите в храме. А я алтарничаю в храме у нас в моем небольшом городке, когда вот пауза у меня возникает между поездками, я там алтарничаю. Я говорю: да, бывает, я алтарничаю, когда есть вот эти паузы. И он тогда мне сказал: помолитесь за Ирину. Я говорю: а о чем? Он говорит: вы помолитесь, чтобы она меня простила. Понимаете, вот, видимо, на душе есть у этого человека вот эта тяжесть греха, вот эта тяжесть вины, и какую обиду он нанес, и вот уже сколько лет он ее, видимо, вынашивал, для того, чтобы ему просто некому было сказать. потому что нечасто приезжает священник вот в эти места лишения свободы. И поэтому я просто знаю, что, видимо, приходит час, когда хочется сказать «прости», когда наступает вот этот момент, и прости всем, кого обидел. Прости своей супруге, дети, когда говорят родителям «прости». Вот это великое, простое слово «прости», покаяние, оно дает очень многое. И вот уже постепенно, вот идя к концу разговора, знаете, вот что хочется еще один момент привести. У меня было знакомство с Раисой Максимовной Горбачевой. И об этом по-разному говорят, об этой семье, но... Состоялся однажды такой момент, когда, я не буду называть фамилию, вы можете даже сами догадаться, когда одна известная личность опубликовала статью о том, что якобы мы в Афганистане своих солдат, попавших в плен, с воздуха добивали, чтобы они в плену не оказались. Я тогда написал несколько писем в возмущениях. Я еще был майором, никому неизвестным, и служил в армии. И вот это одно из писем попало к Раисе Максимовне. И она прислала ко мне одного замминистра обороны, у меня был с ним разговор, и я просто уже подводя к концу краткого вот этого, краткой этой истории, Раиса Максимовна каждый месяц, она занималась очень серьезной благотворительностью. И каждый месяц приходил большой эшелон благотворительной помощи, гуманитарных грузов, и она освещала его в храме на Таганке. Это был такой символический момент освящения. Там было просто немного продуктов, вещей каких-то. Там освящал настоятель. Было много прессы. И мне звонит Ирина, секретарь Михаила Сергеевича, и говорит: «Раиса Максимовна хотела бы вас завтра видеть». Я туда приехал. Это освящение прошло. И она начала кого-то искать. Я понял, ищет меня. Я вышел чуть вперед. Она меня увидела. Вдруг подходит ко мне, протягивает руки. И эти руки оставляют у меня в моих руках, и она их не забирает. И она мне что-то говорит, а я не знаю, что с этим делать. И я эти руки держу. Она потом, через примерно 2 месяца, она умерла. И вот знаете, там был такой момент, мне сказал один представитель охраны Горбачева. Он говорит: «Я слышал вот это, парень православный, когда Михаил Сергеевич, Раису Максимовну похоронили, все так с уважением и отступили специально, чтобы он еще постоял у могилы. И вот он говорит, я слышал вот эти слова, когда он стоял возле этой могилы один. У него, говорит, действительно, вот как будто текла слеза, и он произнес тогда вот эти слова. Ты знаешь, говорит, Раиса Максимовна, я впервые в жизни задумался о Боге». Понимаете, вот, видимо, надо что-то такое в жизни пережить, серьезное потрясение, чтобы человек задумался о Боге хотя бы для начала, чтобы он вот это произнес и жил вот с этим понятием в душе и в сердце. И я думаю, что у вас очень много такого в жизни есть, когда вы вот эти слова прямо или косвенно слышали, хотя бы по взгляду, по жестам. Вот. Поэтому не просто быть... Вот есть 3 профессии, которые... знаете, являются, наверное, генеральными. Это военный, врач и священник. Потому что и от каждой профессии требуется защита. Что от врача, что от военного, что от священника. И все их объединяет такое понятие, знаете, мы говорим, быть в форме. В форме — это не означает быть в форме внешне, с погонами. Надо, чтобы в форме была душа, чтобы было сформировано сердце, мораль и нравственность, чтобы вот это все было в форме. И когда вот это в тебе сформировано, тогда будет сформирована семья, будет сформирована настоящая любовь, будут сформированы прекрасные отношения и пример детям, когда вот это все будет сформировано. И когда дети будут говорить: «Хочу быть похожим на папу», в лучшем смысле этого слова. Вот, и вот уже мы подходим к концу эфира. Отец Иосиф, вот что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям из того, что мы сегодня с вами поговорили, какие-то свои наблюдения, вот просто нашим радиослушателям, родителям, детям, если кто-то нас слышит?
Ну, наверное, 2 момента. Первый момент о том, что та форма, о которой вы говорили, это, конечно, форма общехристианская, в которой мы должны себя почувствовать, те белые одежды, в которых нас Господь одел в таинстве крещения. Я помню свою беседу с одним священником, который как правило, за пределами храма появлялся в светской одежде. Когда у него спросили, почему он ходит именно таким образом, он говорит: «Я берегу честь мундира». Прозвучало это довольно пафосно, но мне кажется, что военный честь мундира бережет не тем, что вешает ее в шкаф, о том, что он ее бережет через то, как он в этой форме стоит на передовой. Вот мы, как христиане, мы всегда находимся на передовой. Кто-то в эпицентре каких-то духовных боев, кто-то, может быть, несколько подальше. Но каждый из нас воин Христов. Нас таковыми церковь называла в крещении. Вот поэтому нужно эту честь мундира блести, всегда оставаясь христианами, вне зависимости, где мы находимся, внутри церковных стен или за их пределами. А для того, чтобы так жить, для этого, да, примеры, которые вы сегодня, очень интересные примеры, которые вы сегодня перечислили из ваших военных впечатлений, безусловно, они вдохновляют. Но жить ожиданиями то, что когда-то каждый из нас в какой-то мере станет причастным к подобного рода кардинальным жизненным, маргинальным жизненным ситуациям, но большинство вряд ли все-таки испытает. И, может быть, и слава Богу, что не окажется в таких вот испытаниях. Это, однако, не означает, что вот этот кризис, о котором вы говорили, это потрясение, через которое к Богу приходят, что это удел только тех людей, которые побывали в подобного рода жизненных испытаниях. Потому что любая встреча с Богом — это кризис. Любая встреча с Богом — это испытание и жизненное потрясение. Проблема просто в том, что мы иногда оказываемся нечутки к подобного рода Божьему присутствию в нашей жизни. Вот пробудить в себе эту чуткость — вот в чем задача.
Да, пробудить вот это, конечно, я могу просто подтвердить того, что вы сказали. Конечно, для того, чтобы прийти к Богу, не обязательно какие-то жестокие, страшные потрясения. Порой люди приходят, знаете, вот душа, привело сердце. Я ведь много раз был свидетелем, даже в Москве, казалось бы, вот идет мальчишка, как это вот, недалеко здесь есть храм, святитель Николая в Пыжах. Мы стояли там с Виктором Саулкиным и смотрим, идет мальчишка. Знаете, ну, внешне шалопай. Какие-то висящие штаны у него там, весь шапка набекрень, весь разухабистый. Ну, как-то мы посмотрели, ну, молодой. И вдруг, знаете, он проходит мимо этого храма, останавливается, совершает 3 поклона, крестится и идет дальше. Вы знаете, это настолько красиво и приятно, это так по душе все. И думаешь: Господи, но ведь это есть у него, вот у этого мальчишки. И вот уже заканчивая наш разговор, мы говорим о традициях, мы говорим о законе Божьем, мы говорим о законе рода и родовых традициях. Но, вы знаете, вот, видимо, закон особо выдумывать не надо, он уже давно существует, это закон Божий. И просто когда наши традиции и наши законы семьи сочетаются с законом Божьим, вот тогда, видимо, и происходит то благодатное, что является счастливая семья, что является продолжением рода, что когда дети говорят: «Я хочу домой, и я хочу к бабушке и дедушке», чтобы вот это процветало и прогрессировало. И вот, заканчивая нашу передачу, я хочу вас просто поблагодарить, отец Осип, за ваше присутствие, за ваше откровение, за наш какой-то легкий разговор. Поэтому, знаете, Москва – город очень маленький. На самом деле очень маленький. Поэтому, даст Бог, мы еще с вами увидимся и просто поговорим о жизни. Вел передачу писатель Виктор Николаев. Всего вам доброго.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, приглашаем с 22 по 28 августа в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации и концерты. Всей семьей ждем с 22 по 28 августа с 11 до 19 в павильоне 2 «Сокольников».